Мои 26 марта 2024 года, как говорится, с больничной койки и сразу в бой. Я с красоткой Олимпией, которая сегодня с двумя веселыми косицами, подготовила для вас обзор пациентов. Итак, первая пациентка, 47 лет, она приехала просто с жалобами на боли внизу живота. Здесь важна история. У пациентки год нет месячных, но в целом она этот период переносит совершенно нормально. Иногда несколько раз в неделю у нее бывают небольшие приливы жара. Это как вопрос о том, как некоторые боятся, что вот месячные окончатся и дальше наступит ад. Нет, ничего подобного. Пациентка цветет, выглядит прекрасно. Просто прекратились месячные, наступил естественный период менопаузы, все хорошо. Но сейчас периодически есть боль внизу живота, она приехала провериться, поскольку живет в другой стране, уточнить, все ли хорошо. Моя задача просто все это удостоверить. На осмотре. На осмотре на кресле все прекрасно. При УЗИ обнаруживаю расширение полости матки, и там неоднородное содержимое, но с небольшими локусами кровотока. Это может быть как скопление фибрина, которое бывает в этом период, когда месячные прекращаются, либо же как маленькие полипы, но здесь я не могу с помощью УЗИ отдифференцировать. В любом случае эндометрий четко не визуализируется, полость с неоднородным содержимым, отсутствие месячных в течение года. Это показания для гистероскопии, то есть исследования полости матки с помощью камеры, чего я, собственно говоря, и предложил пациентке. Не очень понятная история была с шейкой, где-то там, в другой стороне, сделали ПАП-тест, написали дисплазии ЦИН-1, я попросил пересдать пациентку здесь уже анализы, она пересдала, результатов еще нет, но заодно сделал кольпоскопию, просто потому что пациентке дальше не смогу увидеть ее. На кольпоскопии все хорошо, но третий тип зоны трансформации, не могу окончательно сказать, что такая кольпоскопия была информативна. В яичниках в одном и в другом есть кисты. Не могу сказать, что это фолликулы, потому что в одном образование 17 на 13 мм, то там есть пристеночный компонент, гиперхогенный, все это без сосудов, но все равно это образование, которое в яичнике быть не должно. В другом 7 на 5, похоже, образование, но больше фолликулов нет. То здесь технически внутри менопаузы. У нас есть два подозрительных образования в яичнике, непонятное состояние полости матки и не очень понятная ситуация с шейкой. Ждем результатов цитологии ВПЧ. По истории с кистами мне нужен дополнительный метод исследования, это маркеры плюс МРТ с контрастом, и по ситуации мы решим, если как бы в любом случае делать гистероскопию, чтобы разбираться с полостью матки, но можно будет заодно и сделать лапароскопию, убрать эти образования в яичниках, поскольку их быть в менопаузе не должно, они всегда подозрительны. Напоминаю, яичник – это самый опасный с точки зрения онкологии орган. Чем старше женщина становится, тем дальше это происходит. Рак яичника называют тихим убийцей, потому что он себя сильно не проявляет, может дать себе знать только на стадии уже, по сути, асцита и отдаленных метастазов. Поэтому любое подозрительное образование в яичнике исследуется по жесткому протоколу. При подозрении и менопаузе желательно удалять все, что только есть, для того, чтобы не создать условия для этого. Поэтому, видите, пациентка подошла просто с вопросом о неком профилактическом приеме, но выяснилось несколько подозрительных моментов. В целом все это выглядит доброкачественным и спокойным, но требует уже такого дополнительного исследовательского подхода, причем в связи с возрастом и периодом репродуктивной жизни, определяет необходимость уже более четких, как бы и более радикальных решений вследствие отсутствия какой-то динамики, там нету цикла, там ничто не может поменяться. Вот такая вот история. Вот почему важно, даже когда наступила менопауза, все равно раз в год проходить исследование, смотреть, не появились какие-то события. Следующая пациентка 24 года. Вот тут, как бы, кто уже внимательно следит за моими выпусками, приезжает пациентка с жалобами на нарушение цикла, акне, рост нежелательных волос, отсутствие беременности в течение полутора лет, по анализам повышен тестостерон общий, при нормальных показателях ТТГ, пролактин, 17-оксипрогестерон. Я думаю, что как и у меня в голове, так и у вас, наверное, созрел диагноз СПКЯ. Ну вот прям можно поставить и все. Но называется истина в нюансах или дьявол в мелочах. Вот, а у пациентки, да, но у нее нарушение цикла это 35, 37, 32, ну то есть это небольшие задержки. При этом у нее есть постоянная овуляция. Вот это очень важно. И я сейчас делаю УЗИ, и яичники выглядят совершенно неполикистозными. А теперь смотрите, для СПКЯ нам нужно три признака. Меньше 9 менструаций в год. А пациентка считала, говорит, у меня 9. поликистозный вид яичников вообще не поликистозный, с желтым телом. И клинические либо лабораторные признаки гиперандрогении. У нее клинические лабораторные признаки гиперандрогении, то есть получается, что у нее изолирована гиперандрогения, но при нормальной ситуации, то есть СПКЕ у нее не получается. Вот. Но у пациентки есть подозрения, то есть могут быть непроходимые трубы, их не проверяли, был аппендицит. Не очень убедительная спермограмма. То есть вот такие спермограммы делают, в которых есть только часть, касающаяся количества и качества, то есть количество и подвижность сперматозоидов, но без морфологии. Здесь спермограмма без морфологии. Поэтому для того, чтобы закрыть нашу ладошку по бесплодию, да, то есть у нас получается овуляция есть, трубы неизвестны, с маткой все хорошо, я посмотрел, спермограмма плюс-минус и голова, да. Поэтому для того, чтобы, например, в этой ситуации пытаться заниматься головой, мне нужен снимок маточных труб и переделанная спермограмма с фрагментацией ДНК сперматозоидов. Поэтому пациентке было предложено сделать снимок маточных труб, еще раз перепроверить спермограмму. Если мы все 4 пункта закроем здесь, то будем заниматься головой. Но у пациентки, видите, не СПКЕ. У нее просто изолированная ее так называют еще идиопатической гиперандрогении, которая, ну, в общем и целом, не влияет на наступление беременности. Вот такая тоже интереснейшая, похожая клиническая ситуация. 32 года следующей пациентки приезжает. Значит, основная проблема – отсутствие беременности в течение 9 месяцев, но старше 30 лет. Мы уже рассматриваем эту ситуацию как бесплодие. Все хорошо, но у пациентки, да, была одна замершая беременность. На малом сроке, вот как раз 9 месяцев назад, и там сделали молекулярно-генетический анализ, и беременность была нормальная, то есть кариотип эмбриона был хороший, просто она замерла. И вот после этого беременность не наступает, то есть вот такая вот история. Я смотрю пациентку, с ней все хорошо, муж тот же, то есть все нормально, то есть получается, что события этой беременности могли как-то повлиять на возможность наступления следующей, но понимаю, что пациентка рассказывает совершенно адекватную историю про то, что ну, мы оценили ситуацию, все хорошо, и вижу, что она той ситуации не была испугана. То есть проблема немножко в другом. И начинаем разбирать дальше, копать, и обнаруживаем довольно серьезные разрушающие основы семьи, события у этой женщины вот в детстве, которая относится ну, к категории, на самом деле, серьезнейших травм, которые она могла получить, не физических, но моральных. И вот это событие, оно, при упоминании о котором пациентки, ну, как это обычно бывает, происходят неуправляемые слезы, и ее эта ситуация разрушает. Это вот как раз про формулу семьи, про образ семьи, в котором есть... как вот в здании несущие стены, так и есть у родителей несущие функции. И вот какие-то части этой части были серьезно разрушены. И эта проблема не была вылечена. Она осталась как посттравматическое стрессовое расстройство. И когда, я много раз это повторяю, женщина планирует беременность, она не планирует родить конкретного какого-то ребенка. Она часто планирует как бы родиться самой в ту семью, в которой она была, а формула семьи только одна, и форма семьи только одна. И поэтому туда рождаться страшно. У кого-то это проявляется функциональной гипоталамической аменореей, то есть вообще полное выключение месячных. А у кого-то может проявляться фактом отсутствия беременности, потому что тогда она началась и прекратилась вследствие страха перед этим. Вот, на самом деле, вот эта история про чисто психогенное бесплодие, и мы эту ситуацию откопали, она была хорошо так завуалирована, и ее надо лечить. И вот тут опять, из-за того, что это как относится к категории посттравматического стрессового расстройства, здесь опять будет работать методика EMDR, которая должна будет довольно оперативно стереть эту травму. Она дальше была сложно завязана, ну, то есть, как бы с другой травмой. В общем, как бы тут опять конструкция семьи, образ семьи, модель семьи, она прямо разрушена. Вот, и пока ее нужно будет восстановить. Поэтому вот тут вот такая история чисто психогенного бесплодия. И тут же дальше опять приезжает пациентка с бесплодием, 27 лет, отсутствие беременности в течение года, спермограмма, со слов пациентки, в норме, ну, обещала прислать. пациентка тревожная, вот. И, в общем, как она беременела. С апреля начали планировать беременность, с марта по июнь практически каждый месяц я болела ковид и несколько ОРВИ. В декабре переболела гриппом А, в сентябре на приеме у гинеколога, к которому она обратилась, прописали, ну, это прям ведь на самом деле основополагающее гинекологическое лечение. Смесь токоферола с витамином Е, масло примулы вечерний, экстракт сиреной с маслом из семян тыквы и цинком, препараты магния, витамин D, омега-3, метилфолат, циклодинон и зачем-то еще и ипражин, это прогестерон. Ну, то есть, как у нас лечат? Весь, как говорится, есть таблица Менделеева, есть, видимо, таблица, надо придумать название, таблица из БАДов, вот, и витаминов, и микроэлементов. Вот просто вот все собирать в кучу и назначать. Часть средств назначили из-за тонкого эндометрия. У пациентки ничего не было. На УЗИ на 10-й день цикла. Опять какая-то фантазия гинеколога. После приема назначенных средств увеличился вес на 3 килограмма. На приеме в декабре мне сказали, что медицинские средства тут ни при чем. При УЗИ нашли еще паравариальную кисту. В общем, пациентка раздосадовалась. А что с ней это происходит? А в чем история? История о том, что пациентка тревожная. А для нее начало беременности было, скажем так, тревожным. Она начала стрессовать. Из-за стресса у нее снизился иммунитет, она стала болеть ОРВИ и ковидом. Потом мы выяснили, что к моменту, когда они начали планировать беременность, еще не было тех вот внутренних пониманий того, что готова к беременности, что для этого есть время и желание. Это вот очень частая ошибка, вот, которая происходит. Ну и потом попались еще врачи, которые вместо того, чтобы успокоить, сказать, беременеть и дальше, они придумали вот свою вот эту вот таблицу БАДов, вот, с минералами, и какая-то история про тонкий эндометрий, и история про, в общем, про все это. Конечно же, это все демотивировалось, то есть у пациентки не было вообще никаких шансов забеременеть, с учетом того, что сначала она тревожилась, не хотела, потом получила такое вот закошмаривание со стороны медицины. В чистую ничего не было. Но пациентка все бросила и сказала, что она как бы подойдет ко мне. На приеме все великолепно, пышный нормальный эндометрий, никаких причин для беспокойств, все можно, и мы опять поговорили, и опять... Вот именно чуть позже, чем начинается беременность, приходит полное осознание той готовности, которая есть для того, чтобы наступила беременность, потому что опять конфликтная ситуация с работой, поэтому опять одна из частных причин, нужно это все выдумывать, как бы писать бизнес-план своей будущей беременности и материнства для того, чтобы этот конфликт разрулить. И пациентка 28 лет с классической картиной длительных рецидивов вагинитов. Как всегда, полечили всем, сказали обо всем. Вот, и опять все вот прям, я буду прям описывать это, классическая картина. Приходит пациентка, я объясняю, что данная ситуация является причиной, возникает из-за того, что есть длительный, нераспознанный хронический стресс. Как всегда, да нет, доктор, ничего нет, все как у людей, бывают стрессы по работе, но у кого их не бывает. В целом все нормально, гармонично, везде все хорошо. В работе хорошо, в отношениях их вообще нету, в личной жизни все хорошо, на работе все, дома все прекрасно. Я говорю, ну вот как бы это мы, этот спектакль, этот, вот эту часть нужно всегда прослушать и пропустить, а теперь давайте поговорим о том, что на самом деле у вас на душе. Вот. И очень хорошо, что пациентка называется близко, то есть это все было. Она сказала, ну да, есть проблема, и описала эту проблему. Это опять довольно сложная конструкция, состоявшая из конфликтной ситуации в отношениях, переросшая на конфликтную ситуацию в семье, которая продолжается и которая, ну, как бы сейчас поддерживается, и в которой пациентка чувствует себя крайне неуютно, сложно и неоднозначно. Вот. И это является хроническим, длительным, нерешаемым пока стрессовым фактором, который запускает всю эту историю. Поэтому, как всегда, я объяснил о том, что я лечу эпизоды, вы разбираетесь с этой проблемой, с психотерапевтом, для того, чтобы структурировать эту проблему, как минимум начать о ней говорить. Тогда рецидивы прекратятся. Вот такая вот история, вот такой был прием. Напоминаю, что вот мы сегодня разбирали два случая бесплодия, которые были. Напоминаю, что мне записана лекция, которую я сделал от души, вот прямо в таком ламповом виде, которая помогает справиться с проблемой бесплодия. Не все могут доехать до меня, а эта лекция позволяет вот прямо разобраться в этой проблеме, почувствовать и понять, в каком направлении двигаетесь. Если вы давно занимаетесь этой проблемой, никуда не движетесь, пожалуйста, эта лекция вам поможет во всем разобраться. Ну, плюс у нее есть такой добрый, вот хорошее слово, ламповый такой оттенок, приятно смотрится, поэтому рекомендую. Всем прекрасного вечера, пока-пока.